Шримад Бхагаватам, 4-я песня. Друва Махарадж возвращается к Богу. Глава 12. Текст первый. Майтрея увача друвам невриттам пратибутья вайшасат апятаманьюм бхагаван танешвара татра гатасчаранна якша кинара самстуямана нявадат критан джалим. Майтрея увача.
Майтрея увача.
Майтрея сказал.
Друвам,
Друва Махараджу,
невриттам,
прекратившего,
пратибутья,
узнав вайшасат, от убийства, апьета, утих, маньюм, гнев, бхагаван, кувера, дхана ишвара, владыка богатств. Татра. Там. Агата. Явился. Чарана. Чаранами. Якша. Якшами. Кинарой. И кинарами. Самстуямана. Восхваляемый. Нявадат. Сказал. Крита Анджалим. Друви, стоящему со сложенными ладонями. Перевод текста. Великий мудрец Майтрея сказал, дорогой Видура, гнев Друва Махараджа утих, но он прекратил убивать якшей. Узнав об этом, великий Кувера, хранитель сокровищ полубогов, явился перед Трувой. Прославляемый якшами, кинарами и чаранами, он обратился к Труве, стоящим перед ним со сложными ладонями. Нет комментария. Следующий текст. Танада увача бхо-бхо шатрия дая-да паритюшто смите накха яттвам питамаха дешат вайрам дустьяджам атьяджа. Владыка сокровищ Кувера сказал, «О безгрешный сын Кшатрия, я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подавил себе враждебность, от которой так трудно избавиться. Я очень доволен тобой». Текст третий. «На баван авадхи якшан, на якша праттарам тава». Кала эва хибутанам прабур апьяя бхавайо. На самом деле, не ты убил якшей, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. Здесь будет небольшой комментарий. Итак, здесь было, состоялось великое сражение. Друва Махарадж сражался с якшами. Его брат Уттама был убит якшами каким-то несправедливым образом. Детали не помню. Был убит, и Друва, его долг был наказать якши. Если какое-то зло безнаказанно, оно будет развиваться. Будет развиваться обязательно, если мы не отвечаем на какие-то злые слова, поступки. Они будут иметь силу постепенно, больше, больше, больше. Это что-то вроде того, как если сорняк зарастает, поле сорняком, все заглушит. Нужно выдергивать. Это как анартха в обществе, как анартха в сердце. Это нужно устранять. И первый долг в этом кшатрия. Потому что какое-то зло, причиненное кем бы то ни было, причиняет кому-то боль. Кшатрая, он защищает от боли, он должен следить, чтобы зло не распространялось. В всяком случае, если есть злые силы каких-то, нужно изолировать. Это существуют тюрьмы или какие-то острова необитаемые, куда ссылали таких людей. Если есть анархи в сердце, мы изолируем их культурой, разумом, законом. То есть необходимо изолировать зло. Ну, существует, есть. И мы с вами практикуем преданное служение, то есть мы пытаемся изолировать свои анархии, чтобы они не выходили наружу, не прорастали. Так, скажем, семена мы чувствуем, эти есть. Но наша практика в том, чтобы они не прорастали семена. И здесь мы, как кшатри, должны быть безжалостны к себе, к своим анархам. Кшатры, потому что эти анархи причинят зло многим окружающим людям и также носителю, несомненно, тоже. Никакой ценности не представляют. Кажется только ценностью. И Друва, он Махарадха, он великий, великая личность. Владел оружиями всевозможными, божественными и прочее. И объявив инуякшем, ну, вообще-то редко кто решится на такое. Знаете, когда зло исходит из очень сильного источника, даже в этом случае никто не решится даже сказать, что это зло. Это страшно будет, если зло очень сильное. Якши – это очень сильные существа. Они мистики. Это они выше людей. Согласно могуществу, они сильнее якши. Якши пребывают там, где хранятся сокровища. Все они просто, знаете, усыпаны украшениями в золоте с ног до головы. Так выглядят. Очень богато одеты. Очень странный на вид якши. Если их увидеть, можно очень удивиться. Невидимы нашим глазом. Иногда они могут быть видимы по желанию. Вот они описываются здесь, потому что кто-то их видел. И также в шастрах описывается, это одна из форм жизни. Одна из форм жизни. Якши имеют форму человека, в принципе, но не очень похожи на человека. Их пропорции тела бывают шокирующие. Иногда они бывают в длину и ширину одинаковы. Равного размера. То есть они разных форм бывают якши. Очень любопытные, любят истории интересные. И если говорить о воинском искусстве, равных нет. Бесстрашные. Очень сильные воины. И они владеют колдовскими чарами, могут вызывать иллюзии всевозможные. Там камнепады, допустим, будут. Можно просто от этого страха исчезнуть. Могут внушать такой ужас. И вот они сражались с Друвой. Друва один вышел, тут не описывается даже армия. У него были лук и стрелы, но это был Махарадха. Вот. И якши воспользовались всеми ситхами, которые у них были, потому что Друва очень искусно владел луком и вот этим оружием. Он уничтожал их. Он просто пришел в их жилище, в их город и стал их истреблять. Они дали достойный отпор, дали достойный отпор. Сражение было нешуточное. И в какой-то момент, когда они вызвали эти ситхи свои, все подумали, даже полубоги, что Друва погиб. Невозможно было выжить в тех условиях обычному человеку, но Друва был необычный человек. Любой бы обычный человек, конечно, погиб. С якшами невозможно сражаться обычному человеку. Но Друва был, мы знаем его историю, в пятилетнем возрасте он получил даршан Всевышнего Господа. Это исключительный случай, это редко кому достается. Личный даршан. Мы знаем, что Бог пребывает в храме, Бог пребывает всюду. Но лично получить даршан – это что-то особое. Это редкое явление. Когда Бог приходит лично к вам, не кому-то еще. Не просто где-то пребывает, и можно прийти, может быть, убедиться, а может быть, и даже не убедиться, что он там. Непонятно было. Но вот даршан означает, сомнений уже нет. Это остается память навечно. Человек не забывает Бога жизни, если он получит даршан. Наша цель также получить даршан святого имени. Если нам трудно повторять джапу, то мы еще не получили даршан. Трудно соблюдать принципы, мы еще не получили даршан. Если нам трудно понимать философию, читать книги, следовать садхана бхакти, мы не получили даршан. Когда человек получает даршан, все становится естественно, легко, экстатично, радостно и без усилий совершается это. Преданное служение совершается без усилий. Служение нужно усилие. Преданное служение без усилий. там, где есть преданность, человек не чувствует, что нужны какие-то усилия. Это любовь. Любовь сама дает ему силы. Если любви нет, и сил тоже нет особенно. Немножко попрактиковал, устал, надо отдохнуть, съездить куда-нибудь на Мальдивы, не знаю. Ну, какие-то чувства наслаждения должны быть потом. Что это аскеза для практикующего человека, если он еще не достиг преданного служения. Но Друва Махарадж достиг чисто преданного служения еще в 5-летнем возрасте. 36 тысяч лет он управлял царством. Другой бы устал человек, я думаю. Как вы думаете? Человек 30, лет 30-40 кто-то работает, все, не может больше. 36 тысяч лет. Лакшми, привет. Так что настраивайтесь. Ну, у нас 10 тысяч лет в запасе есть. Тоже время немалое для нас. Многие хотят в этой жизни, но кто-то уже думает, что в этой жизни не получится, и спрятанный по-разному настроен. По-разному. У каждого своя стратегия, как бы предание. Многие просто терпят. Практикуют и терпят, и ждут, когда же случится чудо какое-нибудь. Когда же я увижу Кришну? Вижу или не вижу Кришну сегодня? Нет, сегодня уже не вижу. Завтра то попробую увидеть. Потом послезавтра, то послезавтра и так далее, и так далее. Друг Махарадж увидел через полгода. Причем Прабхупада говорит, что каждый может это сделать. Теоретически, в принципе, для каждого это возможность есть. Если есть решимость, как у Трувы, но это трудно обрести, на самом деле. Мы о многом еще думаем. Мы еще не сосредоточены только на Кришне, мы еще о многом думаем. Поэтому достичь брахмана в таком состоянии невозможно, осознание брахмана. Нужно время сосредоточиться. Только на Кришне. И через Кришну все наблюдать вокруг уже. Не через свои понимания какие-то, а через Кришну. Через свои обстоятельства семейные, а через Кришну. И так, он стал их истреблять уже не на шутку, он, наверное, мог бы истребить весь род якшей. Когда разгневался и вышел из той сложной ситуации, он разогнал ту всю иллюзию, у него были особые стрелы. И он подумал, раз они не покоряются мне, я его уничтожу. И будет порядок. Если зло не покоряется, его нужно уничтожить. И тут явился Брахма. Брахма сказал Друва: остынь. Якши — это вид жизни. Ты не должен истреблять вид жизни. Многие из них невинны. Они просто защищают свое отечество. Они невинны в убийстве твоего брата. Те, кто виновны, ты уже наказал. И в большей степени. Все, ты уже сделал, долг свой выполнил. Сейчас гнев нужно усмирить. Остановись, друг. Кшатрия трудно остановить. Если он разгневан. Если он разгневан с оружием, очень трудно остановить, очень опасно. Но гневать царя очень опасно, говорится. Кшатрия говорит только один раз, мнение не меняет, как закон. Олицетворение закона. Большая сила очень. И он уже решил уничтожить всех якши. Это на ветер слова не брошены были. Поэтому Брахма лично спустился и дед его. И сказал: Друва, остановись. Гнев надо усмирять. Стал объяснять ему, почему он не должен уничтожать якши. Прежде всего, это часть творения не должна быть уничтожена. И кроме того, им покровительствует Шива. Там много привидений якши, таких духов, бхутов. Им покровительствует Шива. Если ты Шиву разгневаешь, Друва, ты всего лишишься. Это не шутка. Эта сила непреодолима никем. Даже Вишну не останавливает Шиву, когда он разрушает творение. Поэтому Друва, остановись. Разум должен. И Друва внял этим словам, и он должен был по совету Брахмы поговорить с царем Якши Куверой, просить прощения за то, что он приступил какой-то закон гневом, приступил границы дозволенного. Но здесь удивительную вещь говорит Кувера: я думаю, что такие слова, которые мы сейчас здесь прочитали, мы не можем озвучить любому человеку. Не поймет ничего. Я прочитаю еще раз текст, который будет с комментарием. На самом деле, ты, не ты убил Якши, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. Не говорить это обычным людям, которые ничего не понимают в трансцендентной науке. Они подумают, что вы просто хитрите, изворачиваетесь, какие-то находите умственные оправдания тому, что происходит в мире. Человек должен быть готов услышать такие слова. Друва, конечно, был великим преданным, и он был готов услышать такие слова. Мы лишь инструменты. Мы ничего не можем делать сами. Кто-то скажет, ну а хорошо, но я могу не подчиниться Богу. Не можете не подчиниться Богу. А я подчиняюсь силам зла. А откуда эти силы зла? Это тоже энергия Бога. Неважно, служим мы прямо Кришне или мы не хотим служить, мы все равно служим каким-то другим энергиям, мы служим Богу по-другому. Не тогда, говорится, если одна колючка беспокоит его, он берет другую колючку, точно такую же, вытаскивает ее. Для него они одинаковы. Поэтому, если кто-то выбирает путь зла, это тоже служение Богу, но ответственность за зло несет сам человек. Вот такое «но». За поступки отвечает он сам, потому что он не сотрудничает с Богом. Если он служит Богу, за поступки отвечает Бог. Понятное дело, если он служит, собственно, своим планом, личным планом, Бог использует его тоже в служении. Но за поступки отвечает сам человек. Невозможно не служить Кришне. Прямо или косвенно невозможно уклониться от этого закона природы. Все подчиняется абсолютно сверхдуше. Даже злой поступок должен быть санкционирован. С этой точки зрения никто из нас не может убить, хотя несем ответственность за это мы сами, потому что в этом участвовали наше желание наслаждаться. Вопрос в том, мы наслаждаемся этим убийством или не наслаждаемся этим убийством. Как говорится, человек на войне, он сражается, но он не наслаждается убийством, он выполняет свой долг, защищен долгом и приказом свыше. Поэтому за его убийство отвечает командование. Солдат не судят, судит командование. Солдат потом освобождают. Берут в плен, война закончилась, идите домой. Вы не убивали никого. Вы выполняли приказ, выполняли долг. А вот ваше командование, да, оно приступило к закону, будет наказано. Но если человек по собственной прихоти это делает, дозволение тоже может быть свыше, да? Факт. Но отвечает он сам. Или как дозволение? Нейтралитет это называется. Например, любой человек может в государстве нарушить закон. Позволяется? Не то, что это рекомендуется, это не рекомендуется, но позволяется. Пожалуйста, вы свободный человек. Но отвечая за этот поступок, вы будете сами уже. А что же меня не остановили? Государство. Судья меня сейчас судит. Почему ты меня не остановил, когда я совершил преступление? Меня там не было. Лично со мной это не было связано. Я даже не знал об этом, что ты делаешь. Тебе дана была свобода, ты ее использовал неправильно. Но свобода была дана государством. Когда владыка сокровищ назвал Друва Махараджа безгрешным, Друва Махарадж считал себя повинным в смерти множества якшей. Вероятно, подумал, что не заслуживает такого обращения. Кавера, однако, заверил его, что в сущности он никого не убивал, и потому на нем нет никакого греха. Он лишь исполнял свой долг царя и таким образом действовал в полном соответствии с законами природы. «Не думай также, что твой брат был убит якшами», — сказал Кавера. «На смерть его обрекли законы природы. Истинная причина рождения и гибели — это вечное время, которое является одним из аспектов Господа в том, что произошло, нет твоей вины». Каждый человек умирает. Это закон природы. А вот как он уже умирает, это детали. Если каждый человек умирает, детали не важны, то как можно обвинить кого-то в этом? Он рано или поздно умрет либо сам, либо как-то еще. Но это закон свыше. Либо это будет насильственная смерть, либо это будет естественная смерть, или от болезни, или несчастный случай. Все это мы можем видеть. Но в любом случае человек умрет. Деталь не важна, общий закон одинаков. Но мы придаем значение, как он умер. Думаю, что вот в этом вся причина. Причина в том, что бандиты убили его. Вот почему он умер. Нет, он все равно бы умер. Просто по-другому. Это закон Всевышнего. Это тоже нужно понимать. Не то, что нужно закрывать глаза на бандитов, не в этом суть, но это нужно тоже осознавать все аспекты жизни, разные грани жизни. Иначе мы будем ненавидеть кого-то, кого-то любить, и мы не выберемся из этой западни никогда. Никогда. Агам твам итяпартха тир агьянат пурушасяхи свапьява Патя таттианат яябанти випарьяв. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. Такую веру говорит. Кришна говорит, среди хранилищ сокровища кувера. Здесь мы видим, что кувера хранит не только сокровища полубогов материальные, но обладает духовными сокровищами. И то, и другое. Собственно, слово «богатство», оно означает то и другое. Зависимость. А от духовных накоплений зависит материальное богатство также. Не наоборот. Если о богатстве говорить, то богатство может быть только это разум человека. Главное богатство – это разум человека. Шастры признают это. И разум уже обеспечивает всем остальным материальными богатствами, исполнением долга, общением, счастьем. Если есть разум, все у человека будет необходимое для жизни. Если разума нет, то нет ничего, говорится. Все, он потерял и себя, и все на свете. Он будет просить подаяния, он будет просить милостыни, он будет наниматься на работу. Его будут выгонять, наказывать постоянно, что разума нет у него. Он то забудет, то сделает наперекор, то огрызнется. Разума никакого, ничего не контролирует, ни речь не контролирует, ни чувства не контролирует, ни поступки не может контролировать. И тогда его выгоняют оттуда, отсюда и так далее. И вся его жизнь такая странная. У меня был один такой родственник. Его выгоняли со всех работ. Очень хороший был у него, как бы добрый человек, но разума мало было при этом. Итак, бесконечно можно волочить материальное существование. Комментарий. Понятие «я» и «ты», «агам твам», как отдельные категории возникают в результате того, что мы забыли о вечных отношениях, связывающих нас с Верховной Личностью Бога. Верховный Господь Кришна является центром мироздания. А мы ее неотъемлемые частицы, подобно тому, как руки и ноги – это неотъемлемые части тела. Как только мы действительно поймем, что вечно связаны с Верховным Господом, мы перестаем проводить различия между живыми существами, основанные на телесной концепции жизни. «Я, ты» – так мы понимаем окружающих людей. «Я и ты», «я, они». «Я, остальные они». «Они тоже я». Они тоже такие же «я», как и «я». Но себе я желаю того, что не желаю им. А им не желаю того, что желаю себе. Я, ты. Ну, ты – это ты, а я – все-таки я. Это разные вещи, понимаете? Но Веда говорит, если совершенный человек относится к другим так же, как хотел бы, чтобы к нему относились, он должен знать, это тоже я. И, в принципе, я – оно одно, в большое я еще существует. И много-много маленьких в этом «я» умещаются. Бесконечное количество. Кришна такой добрый. Ты я, и я тоже я. О, мы братья, смотрите. Значит, я, ты уже нет. Уже это по-другому разговор строится. Здесь об этом говорится. Можно привести тот же самый пример. Сама по себе рука – это рука. И она отлична от ноги, но если и руки, и ноги действуют на благо всего тела, нет смысла говорить о них по отдельности, так как они являются частями единого организма и действуют вместе в составе тела. Ты нога, я рука. Что лучше, рука думает, что она выше? Ноги, они же грязные всегда. Они всегда где-то в грязи. И рука забывает, что не на одном теле находится. И в этой ссоре, в этом конфликте рука может сказать: ноги вообще не нужны. Для этого существует голова. Погоди, погоди, дорогие руки. Вы забываете, что ноги нужны, иначе вы не будете наверху, вы будете внизу. Вы будете передвигаться тогда на руках. Вы забыли об этом? Голова нужна еще. Если нет головы в обществе, вот такая картина будет постоянно происходить. Что мы все-таки единое тело Бога. Без Бога нельзя сказать о единстве, в принципе. Только о единстве нации, максимум. О единстве планеты даже сейчас никто не говорит. Людей. Уже разные национальности, все. Непримиримая разница. Не говоря уже о единстве животных и людей всех планет. Животных, единство, ну чересчур. Уже меня унижаете до уровня животного. Нет, нет, это ты можешь возвысить животных. Почему ты должен унижаться? Ты можешь возвысить живых существ. Есть развитое сознание, что до того, что мы можем чувствовать единство со всеми живыми существами, неважно с кем. В равной степени как с людьми, так и со всеми низшими и высшими формами жизни. Понимаю суть одну. Но это возможно только в сознании Бога. Никто, ни один человек без Бога не сможет понять, что микроб и человек – это одно и то же живое существо. Невозможно. Это невозможно. Слишком большая разница. Но если человеку сказать: ты и Бог одно и то же, скажет: ну это что-то более интересное. Я и микроб. Нет, не приму этого. Я и Бог. Хорошо сказано. Вот такая философия у людей века Кали, у всех. Аналогично этому, для живых существ, обладающих сознанием Кришны, не существует понятия «я» и «ты», поскольку они знают, что все заняты служением Господу. Господь абсолютен, следовательно, служение Ему тоже абсолютно. Пусть руки и ноги действуют по-разному, но поскольку и руки, и ноги служат одной цели – Верховному Господу, они не отличны друг от друга. Эти воззрения не имеют ничего общего с философией Майявады, согласно которой все едино. Истина состоит в том, что рука, руки – это руки, ноги – это ноги, а тело – это тело, но вместе взятые они составляют единое целое. Как только живое существо начинает считать себя независимым, оно попадает в материальный мир, где ему приходится вести обусловленное существование. Таким образом, его представление о своей независимости не более чем грезы. Грезы. Независимость – это великая иллюзия здесь, грезы. Люди говорят иногда проникновенно. Ну, есть люди, которых хотят слушать, что они искренне говорят. Например, о любви говорят священники, очень некоторые хорошо. О человечности, о доброте, о материнстве. Есть хорошие высказывания, как бы выступления, речи. Люди говорят спасибо. Иногда даже плачут, когда слышат такие вещи. Это грезы. Это искренние грезы. Это не изменит ничего. Нужно по-настоящему обрести любовь. Не просто в искренних грезах, как желание искреннее. Да, любить надо всех. Так сказать, по-доброму, мягко, не различая, вот так вот научиться этому. Но это только грезы. Даже это великие такие тонкие сентименты, грезы. Даже альтруизм, когда человек свою жизнь дает ради всех людей, даже это грезы. Это все в области материи. Снова возвращается в материальный мир, человек все забывает. Снова в той же ситуации остается. Все это все еще иллюзия. И особенно здесь говорится, о чем люди грезят. В чем они уверены в этих грезах? Что они независимы ни от кого, ни от чего. Они решительно строят свою жизнь, как думают, как понимают сами. Не руководствуясь шастрами. Заметьте это. Никто не руководствуется Священным Писанием. Даже те, кто говорят о любви, те, кто говорят о доброте, не руководствуются своей жизнью Священным Писанием. Ни в пище, ни в сне, ни в работе, ни в отдыхе. Ни в общении с людьми никто не руководствуется. Чем-то руководствуется. Пол курицы есть. Пол курицы нет. Не сработает, яйца не будет. Грезы. основаны даже на ведических писаниях, на религиозных книгах, священных книгах. Но если мы не овладеем полным знанием, полное целое, мы не сможем понять единство. Это все еще сентименты, все еще мои искренние желания, чтобы здесь было любовь, добро и все. Но не больше этого. Недостаточно сказать, я вам желаю счастья. Приятно слушать такие слова. Конечно, это грезы. Нужно еще сказать, как стать счастливым. Дайте путь людям. Это все остальное сентименты, грезы. Психологи это только и делают сейчас современные, непреданные. Только этим и занимаются. В грезы водят людей. Приятные грезы. Вот так будет хорошо, так приятно. Любите, любите всех, любите, да. Всем желайте счастья и так далее. А где путь, где метод? Это все сон, приятный сон. Может быть, кто-то скажет, приятный сон лучше, чем неприятный. С этим можно согласиться отчасти. Лучше ведь приятные сны, конечно, чем неприятные сны. Итак, сознание Кришны – это определенный принцип, незыблемый принцип. Очень практичная вещь. Это нужно применять. Не просто желать, уважать, желать счастья и так далее. Надеяться, верить в то, что все у меня будет хорошо. Нет, верить нужно в Бога. У тебя все хорошо не будет. Не верь в это. В материальном мире тебя ждет могила. Если с материальной точки зрения смотреть, вот и вся реальность, вот и все грезы тут заканчиваются. Мы просыпаемся и говорим, погодите, а что это вы пугаете нас постоянно смертью? Ваша философия такая. Отрезвляем просто, да, что не нужно, проснитесь чуть-чуть. Пока мы в этом человеческом теле, нужно проснуться, есть возможность проснуться от этих грез. Даже животные грезят. О, муравьи. Люди ходят по ним. И что же? Никакой паники, посмотрите. Вот тут погибший муравьи, кто-то прошел. Они спокойно, с энтузиазмом бегают туда, не боятся. Почему? Они думают, что с ними это не случится. Грезы, иллюзия у всех. Они уверены, потому что они, у них круговая порука. Они общество тоже. Общественное мнение. Индивидуалисты всего боятся. Собака бездомная всего боится. С хозяином все уже не боится. Иллюзия. Пчелы тоже никого не боятся, потому что они коллективные существа. Есть круговая порука, общественное мнение. Даже у пчел. Здесь тоже все установили как общественное, науку как общественное мнение установили просто. Культуру как общественное мнение. Люди поэтому в это верят. Потому что это просто общественное, но индивидуально не работает. Лишь когда люди собираются вместе на праздниках, поднимают бокалы, всем желают счастья, вот эту иллюзию, грезы поднимают, все выпрямляются, на год хватает до Нового года следующего. Потом все скажут, да, этот год был необычайно трудный, но мы научились многому. Теперь мы преодолеем, мы стали сильными, смотрите, еще одни грезы. Разум слабеет не по дням, а по часам у людей. Они же думают, что они абсолютно независимы от этой деградации. С нами такого не случится, конечно же. Муравей думает, со мной такого не случится. И тут же его наступает на кто-то на него сверху. Таким образом, его представление о своей независимости не более, чем грезы. Чтобы освободиться от материального рабства, нужно вернуться в свое изначальное состояние, развив в себе сознание Кришны. Вот Прабхупада реально говорит, что нужно делать. В изначальное состояние давайте придем. Мы не это дело. Это изначальное наше состояние. Вот это отправная точка будет уже, реальных каких-то перемен. Пока человек базируется, мыслит и действует на основании, это разделение с телом, все это иллюзия. Все иллюзия. Очень скоро этого не станет ничего. И что останется? Ничего. Ну, остается. Подойди ко мне, дорогой друг, да пребудет с тобой милость Господа, и пусть тебе во всем сопутствует удача. Верховная личность Бога, недоступная восприятию наших чувств, является сверхдушой всех живых существ. Поэтому между живыми существами, по сути дела, нет никакой разницы. Начни же служить в трансцендентной форме Господа, которая является последним прибежищем всех живых существ. Вот такой личности, как Кувера, доверены все сокровища. Ну, плюс его еще материальное качество тут есть, конечно же. Другая сторона. Здесь он в роли духовного учителя выступает сейчас. Но у него есть материальные качества. Он самый прижимистый из полубогов. Так говорят они. Кто-то заметил, когда он принимал омовение утреннее, он мыслился маслом. Вот это масло стало стекать в воду с тела. Он его собирал. Так он относился к собственности. И вот сказал, это будет казначей. Полубогов. У него еще есть материальные качества. И также у нас тоже есть свои материальные качества, и также духовная должна быть позиция. Обязательно, обязательно. Две вещи должны быть. Две рельсы, две ноги, две опоры. На одной не устоим. В материальном мире невозможно это сделать. Нужно и материальную опору иметь, и духовную опору иметь. И то, и другое вместе. Потом в этом не будет необходимости уже со временем. Естественное осознание Кришны, но естественно, не нужно будет каких-то еще опор. Все произойдет само по себе. Собственно, разум, единственное, для чего нужен, уже развитый. Кто знает, в чем наивысшее проявление разума? Обрети это, и ничего уже не нужно. Никаких усилий не нужно. Твердая вера. Все, что нужно человеку. Пока есть сомнения, вот мы применяем разум, различаем, вот, начинаем взвешивать все, вот этот разум нужен тогда, поскольку сомнения есть, отсутствие знания есть. Но если есть твердая вера, все. Если вы живете в разуме уже находитесь, вам не нужно пользоваться разумом, потому что вы уже находитесь в разуме, уже есть разум. Сейчас я и разум – это разные вещи могут быть. Но разум – это наша суть, наша природа. Как бы разум – ближайший сосед души. Именно разум знает о существовании души. Достаточно твердой веры, мы сможем увидеть душу. Не придумывать ее, а увидеть надо, но нужна настоящая вера. И весь как бы вот Бхагаватам, Бхагавадгита основана на духовной концепции именно, не на телесной концепции. Последнее прибежище всех живых существ – это сверхдуша, здесь говорится. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «виграхам», которое означает «обладающий индивидуальной формой». Оно указывает на то, что абсолютная истина в конечном счете является верховной личностью Бога. Это объясняется Брахма-самхите Сат-читананда-виграха. Он обладает формой, но эта форма отличается от любых материальных форм. Живые существа представляют собой пограничную энергию высшей формы. Следовательно, в каком-то смысле они не отличны от высшей формы, но в то же время они не могут быть равны ей. Кувера советует здесь Друви Махараджи заняться служением высшей форме. Это служение включает в себя служение и всем остальным индивидуальным формам. К примеру, дерево обладает формой, и поливая его корни, мы тем самым снабжаем влагой все остальные формы. Его листья, ветки, цветы и плоды. Как это? Тонкое тело, оно тоже обладает какой-то формой. Все обладает какой-то формой, и Бог тоже обладает формой. Но это не материальная форма. Форма Кришны познается через взаимоотношения. Она не статична. Так ее не увидеть. Например, если вы на большой скорости едете, вы не увидите, что у вас под ногами. Нужно одинаковую скорость развить, чтобы увидеть друг друга. Если вы разгоняете на самолете, там мелькают, вы не успеваете все посмотреть, правильно? И чтобы увидеть Бога, нужно соответствующую форму иметь, соответствующую Его форме. Тогда будет видима форма. Нужно войти в преданное служение, в его игры, в его деятельность, которые протекают, происходят на определенной скорости, так сказать. Измерение. Вот в это измерение нужно войти. И мы увидим форму. Конечно. Здесь говорится, можем служить этой форме и увидим эту форму. Но если мы не служим форме Кришны, как мы увидим ее? Она не статичная, которую можно на выставке показать как структуру. Она динамична. Кришна везде и нигде. Смотря как, какую позицию мы занимаем, так мы увидим его. Кто-то видит издалека, хотя он близко. Думает Брахман, какое-то сияние, не знаю что, но что-то есть. Кто-то может ближе подойти и скажет, о, Луна, что ли? Форма есть, объект есть. И кто-то живет на Луне уже. Три точки зрения. Три точки зрения указывают на разное расстояние. Объект один и тот же. Объект один и тот же, но вид все по-разному его. Кришна один и тот же, но кто-то скажет, Брахман, может быть. Параматман, да, может быть. И Бхагаван, и там есть все. В Бхагаване есть все остальное. Один объект. Но три аспекта в зависимости от того, как мы посмотрим на него. Если мы хотим увидеть его личность, нужно служить Кришне. Его форме, говорится, его имени, и тогда сможем увидеть. Когда-то мы были в лесу с моим учителем по живописи, тогда еще, когда я был студентом. Это была, насколько я помню, осень. Осень в Приморье, она потрясающе красивая. Это целое явление вообще. Можно специально поехать туда, чтобы посмотреть, какая там осень. Невероятная красота. И морские вот эти вот пейзажи, морские с островами, с крутыми холмами. И все это в золоте, знаете. Невероятно красивая осень там, в Дальнем Востоке. И мы пошли вот в лес, и он попросил нас. Это было даже не задание, просто попросил собрать букет. Каждый свой букет красивый собирает на свой вкус. Мы все разошлись, стали рвать ветви, листья выбирать. Вот осенний букет. И затем, когда мы принесли, он рассказал о каждом человеке, о его характере по букету. Букеты были все разные формы, все разные длины, все разных вкусов. Видите, какое разнообразие. Только через деятельность можем узнать, какая личность перед нами. Если он просто сидит, как пень. Кто это такой вообще? Ты кто такой вообще? Сидишь тут как пень вообще. Прояви себя. Ты не должен быть таким, как Мурти сидеть. Это раздражает всех. Нужна индивидуальность. И когда индивидуальность проявляется, мы скажем, о, потрясающе, интересно. Ты не такой, как все, что ли? А ты как пень сидишь, ну что с тебя толку вообще? Ни рыба, ни мясо, иногда еще говорят. Не проявлен человек. Кто-то стесняется, кто-то еще что-то. Кто-то что-то надуманное думает. И все как пни сидят в итоге. Или начинают что-то из себя строить, так сказать, выдумывать себя. Займись служением. Вот иди нарви букет для Кришны. И уже проявится твоя индивидуальность. Скажи пару слов для Кришны. И начни мантру повторять. Уже это будет. Уже по мантре можно понять, кто есть кто. Кто как повторяет. Все преданные повторяют хорошо мантру, но индивидуально. То есть наше отношение к мантре серьезное, хочу сказать, у всех, без исключения. Самое серьезное это к мантре. Правда, нет времени мантру повторять серьезно, но мы серьезно это принимаем. Когда будет время, очень серьезно повторить мантру. Мы сознаем, что это очень важно, но в будущем, конечно же. В настоящем у нас много дел. В будущем обязательно, это бесспорно. Итак, Майявади думает, что не может быть формы у Абсолюта, поскольку включает все сущее. Данный стих недвусмысленно утверждает, что Абсолютная истина обладает формой, хотя является вездесущей и всеобъемлющей. Ничто не может существовать самостоятельно, независимо от нее. Форму мы видим везде. Идите, погрузитесь в микромир, микроскоп возьмите, там куча форм. Немножко другой мир, там тоже формы. Потом, видите, уже в нашем измерении тоже есть формы. Пойдите дальше, там тоже найдете формы. И еще найдете формы. До вселенской формы найдете все. Здесь форма, все образуется в форму. При этом все существует вместе, все едино. Но все имеет форму. И Кришна имеет форму. Эти формы, которые распространены бесконечно повсюду, это его формы. Все находится в нем, говорится. Вот это Бог называется. Не так, что все исчезает, и это Бог. И ничего нет. Пустота. А где же Бог? Пустота, а где же Бог? Нет, невежество. все, что касается невежества, описание, лучшее описание невежества – это пустота. Это в голове пусто. Значит, там агуна. Значит, тоже там что-то есть. Что-то есть нежелательное просто. Ну что ж, на этой тяжелой ноте мы заканчиваем. И будут ли вопросы? Может, вы вдохнете какой-то позитив вопросами, что я все ругался, всю лекцию, критиковал.
В четвертом тексте Прабхупада в комментарии пишет, что Господь абсолютен, и служение Ему тоже абсолютно. У меня вопрос, в каком же это контексте, так как есть 36 оскорблений во время поклонения божествам, и 10 оскорблений святого имени. То есть не абсолютно служим.
Оскорбления не являются служением. Не входят в этот список.
Вот если мы служим абсолютно, как пишет Прабхупада, то, соответственно, и оскорблений не должно быть.
Нет, оскорбление – это моя неправильная независимость, которая всегда есть при мне. Вот так я вижу ее. Да, причина материального существования – вот эта независимость материальная, эго. Я ее вижу, когда вы совершаете ошибки в служении. Вот я могу так понять, что это проявляется моя независимость. Я пытаюсь устранить ее. Все эти оскорбления – это попытка быть независимым. Это не относится к преданному служению. Преданное служение – это добровольная вещь.
Когда мы совершаем преданное служение правильно, то есть у нас есть оскорбление.
Чистое, да. Все, это уже абсолют. Тогда нет оскорблений. В абсолюте нет оскорблений.
А вы сказали, что тонкое тело может иметь форму. А можно какой-нибудь пример, как форму тонкое
тело? Как выглядит тонкое тело?
Нет, какую форму оно может иметь?
Вот такой же вот, как ты сейчас сидишь, очень похоже на тебя. Вот. Когда ты разговариваешь, улыбаешься, реагируешь на это, твое тонкое тело работает. Физическое подчиняется и выдает форму. Так можно понять твои мысли, по твоим эмоциям, поведению. И можно догадаться, о чем ты думаешь. Это тело физическое как бы выдает присутствие тонкого тела. Не может скрыть его. Вот. Что-то может скрыть. Для этого, собственно, мы и принимаем его, чтобы скрыть наши потайные мысли. В грубом теле мы не видим ум, этим пользуются для обмана. Вот. Но проницательные люди, они могут видеть, потому что тонкое тело, оно отразится на грубом тоже. Так можно видеть тонкое тело, постарайся увидеть это. Это же очевидно. Только не становитесь духом-привидением. Просто человеческий разум используйте. Можно по-разному сказать на этот вопрос. Это интересная тема, твердость веры. Как она приходит, твердость веры. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Можно сказать, что это окончательный выбор человека, когда он делает окончательный выбор, как слуга Кришны, да? Это и есть твердая вера. Все, он знает, что Кришна все благо, ничего другого не нужно. Достаточно Кришны, и все, у человека будет хорошо. Я верю в это. Если мы выбираем этот момент, так? В Бхагавад-гите есть текст, который может помочь в этом разобраться. Мам чайов я печарини бхакти йогина севате сагунанса матитейтан прамбуя и калпате. Там говорится, что когда человек мам чайов я печарини, мам, мне, в я печарини исполненный твердости, веры, без отклонений, бхакти йогина севате совершает преданное служение, сагунанса матитейтан немедленно освобождается от влияния гун, сразу же достигает брахмана. Брамбу и Агалпат. В тот же момент это происходит. То есть сразу же говорится в этом стихе. Если мы это делаем, не отвлекаясь на какие-то другие желания, планы и корыстные цели, то сразу достигаем духовной обители. Сразу же. Но это как бы вот этот окончательный выбор или твердая вера означает. Что ничего другого я уже в свои планы не вношу. Потому что я понимаю, насколько ценно преданное служение, достаточно преданного служения. Не нужно о чем-то еще думать. Нельзя это имитировать, фанатизмом заменить. Ни в коем случае нельзя это сделать. Будет серьезный провал. Фанатизм – это плохая вещь очень. Тут нужны развитие знаний, терпеливое развитие знаний, шаг за шагом. Для этого нужна хорошая садхана, общение с вайшнавами, чтение книг Прабхупады. Сейчас очень важный момент, потому что мы подчеркиваем постоянно сейчас, чтобы читали преданные книги Прабхупады. Это очень важнейший принцип для твердой веры. Что Прабхупада уже с этой платформы пишет, все, все уже готово. И мы работаем постепенно, мы видим все эти свое устройство материальное, как мы устроены, мы начинаем понимать, разбираться в нем. Сначала мы вообще ничем не разбираемся. Тело что-то хочет, мы думаем, я хочу, я думаю, мне кажется, я и мое, и потом постепенно начинает это все трансформироваться. Мы начинаем отличать. Это действует материальная природа на самом деле. Мне не нужно подключаться к ней, отождествлять себя с ней. Я служу Кришне. Она же самодостаточна, ей нужно то пить, то есть, то еще что-нибудь. Я думаю, мне нужно есть, мне нужно пить, и себя отождествляю, и начинаю заниматься этими глупостями, думать об этих глупостях. Хотя они могут автоматически, без моей мысли даже это все происходить. Без моего духовного участия это может быть, так? Этому не нужно придавать значение такое, знаете, вот пища, как это важно, одежда, как это важно, смысл жизни, понимаете, дом построить, там есть, спать. Не нужно погружать туда душу вообще. Любое животное имеет какой-то дом, гнездо. И что тут такого особенного вообще?
Желание наслаждаться от подруги
судьбы. Желание наслаждаться, отрезвлять от подруги. Вот это чувство собственности уйдет. Но отношения с Богом, поймите, не просто чувство собственности устранить как бы искусственно, как потерю ощущать, знаете, скорбеть. Нет, а обрести отношения с Богом. Вот что важно. Поэтому нужно служение. В своем же доме, вот пищу мы для Кришны готовим и так далее. Мы для Кришны пытаемся много чего делать. Что мы хотим делать? Творить, пожалуйста, для Кришны, да, все для Кришны. Появляются отношения с Кришной. В этом смысл. В отношениях с Кришной смысл. Ведь можно и бездумно следовать саданна бхакти тоже. Можно даже бездумно читать книги Прабхупады. Все можно делать бездумно. Научиться можно этому легко, если я уже полгода или год, или два, или три повторяю мантру, я могу ее бездумно повторять. Язык автоматически может выполнять функции. Хари Кришна, Хари Рама, я могу думать о чем-то другом в это время. И так этому нужно уделять время, чтобы как-то глубже проникать в воспевание, в книги трансцендентные, в общение, изучать себя глубже, другие глубже. Мы частички Бога, это все помогает нам развивать свое сознание. Это внутренние усилия. Что сложного? Внешне можно ничего не менять, говорится, вот это самое важное, вот это как раз самое важное. А внешне можно делать то, что мы должны делать.
Тут Кувера, Гуру Махарадж советует, когда если вы как сейчас, займись себя с преданным служением. А в следующем тексте он говорит, что ты всегда занят трансцендентным размышлением о Господе. Как он советует и заниматься служением, но в то же время он уже занят этим. Что это?
Это так же, как человек вот маршрут выбрал какой-то в навигаторе. И он отклоняется. Тогда навигатор говорит ему, выходи снова на эту дорогу. Ты же едешь в Москву, верно же? Ну да, да, да. Я-то, в принципе, в Москву еду, но вот тут я свернул куда-то. Так случилось. На гнев в этом случае отвлек его внимание. Поэтому он так говорит, такую веру. Что ты, собственно, для Бога это делаешь, ты исполняешь свой долг царя, но гнев отвлек тебя, займись снова преданным словом, вспомни о Боге. Они тоже частички Бога, забыл об этом. Кого ты сейчас убивал, они тоже частички Бога. Нужно знать меру, нужно знать закон.
Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, говорят, что когда мы занимаемся преданным служением, мы как бы, у нас карма не действует. То есть мы, грубо говоря, не крутимся в колесе кармы, да? То есть получается, что как выглядит тогда наше положение, когда мы, то есть если мы не крутимся, мы приближаемся в какую-то сторону, и можно ли это как-то образно объяснить?
Да, человек падает со скалы, это плохая карма. Что с ним происходит? Видели результат? Лучше не рассказывать. Я видел. Однажды я видел. То есть, что остается от человека, лучше потом не передавать словами. Если он падает со скалы. Но это карма. Вот пример кармы. Вот так случилось. Никто не планировал. Сорвался со скалы человек и упал. И все. Секунду не успел подумать. И разбился в дребезги. И тогда делают что в сознании Кришны, раз у него такая карма? Есть сейчас такие приспособления, может быть, ты знаешь, но вот я знаю. Есть такой шар, вот туда в шар его прозрачно помещают, там такие растяжки, он держится, привязывают, и бросают со скалы. И он катится и не разбивается. Куда угодно, хоть с какой скалы, откуда угодно, ничего с ним не происходит. Но уже испытывали, говорят, что тоже разбиваются. Все-таки умудряются как-то разбиться. То с шаром что случается, ну, во всяком случае, вот это Кришна-карма называется. Что бы с тобой ни было, сознание Кришны ты не потеряешь. Надежно. Если даже тело разобьется, трагедии не будет никакой. Ты тут же переродишься и продолжишь свое преданное служение. Может быть, на высшей планете. Там даже расти долго не нужно. Через полчаса уже побежишь. Кришна-карма – это один из примеров таких, вот просто физических примеров, что есть защита, наш ум защищен, наша душа защищена от страхов, от других проблем. Это защита. Тело будет защищено до определенного времени, пока это необходимо. Когда необходимость идет, тело тоже уйдет. Чтобы жить в этом мире, нужна необходимость. Либо карма, либо какой-то высший смысл. Если нет необходимости, тут никто не остается.
Здравствуйте, вам большое за лекцию. Вы рассказывали про бриоды. Вот сейчас есть много разных социальных роликов, фильмов добрых, да? Когда люди смотрят, как вы говорите, чаще всего это какой-то эмоциональный временный эффект имеет. Но жизнь и людей не меняется. А что нужно нам делать? Какой для следующий шаг проповеди, да, для того, чтобы у людей это был не временный какой-то эффект?
Вы станете сильными проповедниками все, если... Я не знаю, говорить, не говорить. Потому что иногда вы будете... Ну, как сказать... Но преувеличите эти вещи, натворите дел. Но секрет есть силы проповеди. Но если вы примете сейчас это все фанатично, вы станете фанатиками номер один. Я бы не хотел этого. Но секрет проповеди в том, если коротко его формулировать, если будет непонятно, спросите дополнительный вопрос. Хорошо? Чтобы быть сильным проповедником, вы должны быть непримиримы к майяваде, к различным ее проявлениям. Вы будете очень сильным проповедником. Вот весь секрет. К майяваде. Ну все, закопайте ее, да и все это. Майявада. В себе прежде всего. Сначала, конечно, с себя. Начните не с других людей. Вот и все, весь секрет в этом. Тут нужно быть осторожным, когда я говорю. Я понимаю, что некоторые могут сейчас взять на это на вооружение сразу же и бросить вызов всей Майаваде. И не спешите бросать вызов, надо с собой разобраться. Все, это все достаточно, все остальное к вам придет. По милости Кришны. Мы читаем книги Прабхупады, и именно они такие. Вот почему их нужно читать. Даже преданные, немало практикующие, это читают и против шерсти чувствуют и гладят. Что Прабхупада непримирим к Майаваде. Но время проходит, он говорит, да, Прабхупада был прав, Прабхупада прав. Да, Прабхупада во всем прав, все. Я сдался. Сдался, наконец, предался Прабхупаде. Но сколько времени проходит, смотрите. Нам нужно стать тоже непримиримым к этой Майаваде, которую я имею, или вообще окружающий мир, это же Майавада сплошная. Сплошь и рядом. Есть приятная Майавада, есть неприятная Майавада, есть экстремистская Майавада, есть культурная Майавада, есть извращенная Майавада, есть благочестивая Майавада. Какая разница? В любом случае, все это будет деградировать. И хорошее, и плохое. Все будет деградировать дальше. Поэтому разница не все это падает. Все ценности падают. Нужно полюбить Кришну. Нужно защищать Кришну, его форму, его имя.
Майавада – это независимость от Бога, да?
Тоже Майавада.
Ну, то есть, тоже Майавада, независимость.
Ну, вот Прабхупада говорит, да, люди меняют себя независимым, с этим мнением они живут, умирают. Бесполезно.
Ну, также благочестиво, как Майавада, благочестиво.
Благочестивая Майавада – это хорошая работа, хорошая зарплата, это вес в обществе, репутация. Это хорошая Майавада, благочестивая. Культура. Да, он также разделяет философию Бхагавадгиты. Да, я не тело, конечно же, не тело. Все очень возвышено тоже.
А в чем тогда Майавада? Потому что он ставит Кришну как
духовный. Не служит Кришне.
А, не служит.
Если служит, то с мотивами, с какими-то своими. Мотивами, ему только известными. А откуда мы пришли? Откуда пришли? Из Майавады. Мы не то, что начинаем, мы продолжаем. Просто уже служим Кришне и надеемся, что это скверно покинет нас. Очистимся. Мы с желанием очиститься пришли сюда, да? Если кто-то пришел с другим желанием не очиститься, то тут делать ему нечего. А много беспокойств здесь причинит общество преданных. Проповедовать нужно принципиально. Ну, тут как читаете, вот усвоить вот этот вот чистый посыл о личности Бога. Не позволяйте, чтобы превращали в ничто, в пустоту или во что-то еще. Не позволяйте, проповедуйте, разъясняйте людям. Терпеливо себе. Себя вы должны, так сказать, прежде всего убедить, веру обрести лично, личное отношение с Богом. Тогда вы станете сильными. Но если вы не примиряетесь с Майавадой, Кришна на вас обратит внимание. Если в обнимку с Майавадой проповедуете, какой толк в этом?
Самое тонкое, опасное проявление Майавады среди преданных.
Самое тонкое и опасное?
Незаметно.
Критика преданных, оскорбление преданных. Вот на следующую лекцию, когда ты придешь, ты расскажешь нам все об этом. Подготовься, почитай книги Прабхупады. Вот подготовься, почитай книги Прабхупады, расскажешь нам про Майаваду. О всех ее проявлениях. Могу подсказать источник. Вот. Особенно Прабхупада подробно ее рассматривает в книге Кришна «Молитва олицетворенных вед». Это огромная глава. Прочитай ее внимательно. Трижды. Ты много-много увидишь и поймешь. Прабхупада этому уделяет очень большое значение в своих книгах. Ведь он всегда, вот даже здесь мы читали, вот тут тоже упомянула Майавади, что Майавади этого не понимают, Майавади вот тут не могут, Майавади вот так не видят и так далее. Всегда упоминает об этом, что Майавада не способна понять ничего о личности Бога, ничего. для него просто не существует. А он существует, Прабхупада доказывает это. Вот это главная наука, вот она, которая оживит все остальное. Реанимирует это полумертвое тело Кали-юги. Отравленное, убитое, бредящее, грезящее. Из этой майвады я Бог, я то, я сё, я буду тем или другим. Столько грез, столько глупостей.
Гуру Махарадж, если ну, раньше фанатичная проповедь привела к конфликтам большим с родственниками, например, а теперь не хватает решимости говорить как есть, то это получается, я его подружку с Маривами проповедую, так что
если да, себя. Две крайности, верно, верно, две крайности. Вот это еще наша природа материальная, двойственность.
То есть страх, что они от меня откажутся еще раз, да, ну как бы, по башке забыл. Ну, и как вот теперь? То есть говорить, я предпочитаю молчать с родственниками, потому что это приводит к каким-то вообще большим конфликтам, когда говорят, все, не приезжает, ты для нас не дочка. Да? И не хочется этого. А молчать тоже ну, невозможно.
Ну ты же выбрала Кришну. Что теперь жалуешься? Все, Кришна теперь тебя защищает.
А тогда с ними ни о чем не говорить, просто молчать и терпеть?
Ну, ты же знаешь, как с ними общаться, это же твои родственники.
Кормить просадом, но только так.
Да, к ним может быть снисходительно, но что, они же не причина майявады, в конце концов. Они следствие майявады, продукты майявады люди. Но они не причина майявады, что их ругать. Ругать их слишком не нужно. Если ругаешь, то нужно за что-то, чтобы они понимали, за что ты их ругаешь. То они, может, не понимают, за что ты вообще к ним так относишься. Они к тебе по-доброму, как родители, а ты там что-то придумала, и они не понимают, что, и просто ты их ругаешь. Станут свиньями в следующей жизни. О, Боже мой, за что вообще это? Что это за проповедь такая? Должна их ругать за то, что они понимают. Тогда они будут думать. Все родственники виноваты, мы же тоже чей-то родственник, вы тоже виноваты. Вся проблема из родственников в жизни. От кого еще? Ну, от кого еще проблема? Найдите другую причину. Нет, другой причины. Это родственники наши. Которые говорят, ты тело, ты тело, ты тело. Как ты похудела? О, пополнела, о, постарела. О, беременна. И вот это, об этом они говорят. Замужем, не замуж, все тело, 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 тело. Нет, это родственники. Вся причина материального существования – это наши родственники. И мы их очень любим при этом, смотрите. Мы Майю-то любим. Но, пожалуйста, не подумайте, что нужно отказаться от родственников. Это невозможно. Нужно обрести сознание Кришны. Нужно что-то большее просто привнести в это наши родственные отношения. В этом, об этом речь идет. То есть Кришна говорит, я сохраняю то, что ты имеешь. Ты даю то, что не хватает. Вот оно. А вы говорите, пошли вон. Иногда вы так общаетесь с ними. В таком духе. Нет, родственники, давай вот добавим что-то. Не понимаешь, объясню. Не хочешь, твое дело. Твой выбор. Но мы все равно родственники. Очень хитро нужно. Что, не умеешь, что ли? Казашка, ну. Казахи, мне кажется, могут очень хитро поступать. Почему нет? Они русским не уступают нисколько в хитрости. Здесь Азия, здесь тонкое дело, я понимаю. Здесь свои родственные отношения более такие сильные, связи. Это все мы знаем, да? И мы ценим это, ценим. Но принесите туда что-то еще. И если вы будете так мучиться, думать, как же это все сделать, это ваш прогресс, это ваш рост. А если сказать, это невозможно, и просто вот нужно закрыть глаза, вы будете падать тоже. Если вы равнодушны к этим вещам, вы не будете прогрессировать. Да, так не получилось, я была груба, фанатична, да, попробую по-другому, с любовью, с уважением. Да, так, так, и мы ищем, 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 но мы не перекращаем процесс. Не так, что вышел на санкиртану, меня там оскорбили один раз, говорю, больше не пойду на санкиртану. Детский лепет. Продолжаем искать новые формы для разных людей, чтобы люди более широко понимали, что, чем мы занимаемся, что это такое. Итак, современные психологи что делают? Распространяют грезы. Это все, это их профессия. Им за это платят. Хорошие деньги. За грезы люди платят, за иллюзии платят большие деньги.
Что они поэтому не дают, потому что люди не хотят его слышать. Это же надо меняться, чтобы услышать. Поэтому всем удобно просто слышать грезы.
Их вдохновляет, что они учителя общества, допустим. Их вдохновляет свое собственное положение, роль. Они наслаждаются этим, вместо Кришны. Они себя представляют как Кришну, кто решает все проблемы. Люди приходят, мы находим решения, расстановки проводим, показываем, доказываем. Вот они потом плачут, благодарят, платят хорошие деньги, уходят. Видите, как все работает? Это преданное, наверное.
Почему? Уважение к родителям, если ты не умеешь уважать, это двигает психологи. Если у тебя проблема, потому что ты не уважаешь старшего.
Если связать с Кришной, это все становится полезным. Если нет, то нет. Опять та же самая история, видишь? Даже дхарма может стать адхармой. Та же самая дхарма может стать адхармой. И та же адхарма может стать дхармой. Да, любая деятельность становится материальной, если не связана с Кришной. Любая. И любая может стать связанной духовной, если связана с Кришной. Поэтому мы сейчас этим пользуемся, психологи преданные, что о дхарме говорят, мы идем дальше, просто продвигаем, P3000, да, до духовного. А так в этом смысла нет. Все замкнуто, циклирует. Дошли до дхармы, снова дхарму. Снова до дхармы, снова дхарму. И все, бессмыслица.
То есть, вы знаете, когда людям в этом говоришь, многие с этим соглашаются, но их понимание такое, что ну да, я тоже верю, что Бог один, но за этим что-то другое. Какая-то ревность вот эта духовная. То есть они не разбираются в этом, ничего, они еще не просто не так понимают. Да? Бог один.
Они стали просвещенными, так, люди? Они более просвещенными, чем раньше, так ведь? Не могут сейчас понять, разные конфессии люди все больше и больше признают, что Бог один. Но пока вывод не могут сделать из этого. Преданный должен знать вывод Писания. Тогда он может обучать людей. Если он знает просто какую-то дхарму, какую-то религию, недостаточно, чтобы учать. Нужно вывод знать всего. А вывод всего – это служение, преданное служение Верховной Личности Бога. Я слуга Бога. Он, значит, мы должны служить. Это вывод, практиковать. Просвещение – это как вот человек просыпается и начинает сознавать, да, какую-то реальность в полусне. Это просвещение. Но энергии встать нет. Он снова засыпает потом. Вставай. Да, я встаю. Я уже просто уже не сплю. Да. Все, я имею в виду, уходи. Ты мне особенно не нужен. Но я слышу, все. Не приставай, все нормально. Только уходит и снова засыпает. Пока не возьмемся деятельностью, мы снова уснем. Потому что мы в мае, лежа, на коленях, голова, мы должны встать, подняться и действовать. Эта деятельность называется чисто любовное преданное служение. Та реальная основа. Без иллюзий. Я слуга Бога. То есть современная психология должна выстраиваться таким образом, чтобы привести людей к этой реальности, к деятельности. И если обычные психологи этого не сделают, они другие ценности у них есть, они вспомогательные ценности идут, то при этом нужно продолжить это, обязательно завершить. Иначе общество не спасется. Никакие психологи не помогут. Война будет и все. Или что-то другое будет, неважно. Чипы и все остальное, знаем, знаете, всякие планы страшные. Кали-юга тоже использует всех. И психологов, и ученых, и великих людей. Занимает их служением Кали. На очень высоком уровне. Кали не глуп. Майя тоже не глупа. И только Кришна может контролировать Майю. Больше никто. Личность Бога. Нужно научить людей связывать с Богом свою деятельность, свои мысли, свои поступки, свою пищу. С пищей можно начать что-то еще, но связь должна быть какая-то реальная. Во всяком случае, преданные должны это делать. Люди стремятся к хорошему. Давайте используем эту тенденцию, чтобы продвигаться духовно дальше еще. И тогда это все хорошо становится. И даже материалисты, психологи тоже хорошими становятся, потому что они тоже приближают людей к реальности. Шаг за шагом. Но если мы как вывод принимаем что-то материально возвышенное, это ошибка. Сейчас много есть движений в психологии, в науке, вообще в социальных сферах. Немало сейчас движений появляется, которые пользуются книгами Прабхупады, какими-то ценностями из книг или из практик духовных. Но задача заключается главное, чтобы завершить этот процесс, правильно его направить, нужно связать эти тенденции с Прабхупадой. Иначе все это обесценится постепенно. Уйдет в бизнес, в славу, в личный успех, как обычно все происходит. Психологи сейчас дорогая профессия. Один психолог, известный психолог, пришел на тренинг к преданному. А тренинг означал 7 дней подготовки к смерти. 7 дней они практиковали. Есть такая практика, не знаю, кто это начал. Но поскольку это преданный проводил, он 7 дней, подобно, как Шримад Бхагаватам рассказывал, там, душа, тело и прочее. Но этот бизнес-тренер известный уже пришел туда, чтобы просто навыки какие-то новые вот использовать в себе. Он не верил в душу и Бога вообще. Он даже иногда протестовал, говорил, хватит эти сказки рассказывать, давай по существу, там что там записывал, знаете, они для этого берут, для своей карьеры это просто действует. Когда про Ямадутов он стал рассказывать, говорит, перестань глупости говорить. Перейдем к делу. Последний урок был, закапывают под землю на ночь. То человек умирает уже. Должен пережить вот эту смерть, перечитать ее там, молиться, там, мантры повторить, кто как может, в общем. В общем, подготовка к смерти. Многие люди соглашаются пройти этот тренинг. Подготовка к смерти, но боятся смерти. На тренинг говорят, что вы после этого сможете по-другому увидеть все эти вещи, и уже не так бояться, уже понимать, осмысливать что-то. Этот человек увидел Ямадутов там, в могиле. В этой искусственной могиле ночью. Я не буду говорить, что он с собой сделал, страшная картина была. Он себя искалечил на самом деле, чтобы не видеть этого просто. Настолько он был напуган. Одна часть его тела была в могиле, другая часть его тела была в другом измерении. Он кричал, как сумасшедший, в час ночи раскопали эту могилу, сказали, все ли у тебя в порядке. Сейчас он преданный. Он говорит, спасибо, хотя он сейчас калека, но он сказал, спасибо вот этому тренингу, что я наконец увидел реальность, говорит. Он сейчас практикующий преданный. А пришел просто, чтобы получить какой-то навык для своей карьеры. Но испытал реальные впечатления. Во всяком случае, преданные, дорогие, не забывайте о реальности. В своей работе, в своей карьере, в своей семье. Не забывайте о реальности. Майявада – это наш неконтролируемый ум. Если мы будем ослаблять свою садхану бхакти, не читать книги Прабхупады достаточным образом, невнимательно мантру повторять и прочее, если мы не будем близко общаться с преданными достаточно, мы ослабнем рано или поздно. Это вопрос времени. Те, кто посвятили свою жизнь преданному служению, будьте внимательны. Нужно становиться сильнее, а не слабее. Слабость можно оправдать невежеством, а можно оправдать и знанием. Я теперь все знаю, тоже могу расслабиться. Все, я отругался свое.